Этого часа вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Москва обвинила Тбилиси в фальсификации ракетного инцидента 6 августа. По делу о взрыве Невского экспресса арестован первый подозреваемый. Сегодня годовщина катастрофы Ту-154 пулковских авиалиний под Донецком. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Спор Москвы и Тбилиси из-за упавшей на грузинскую территорию ракеты окончательно вышел на международный уровень. В Грузии побывали уже две комиссии экспертов из разных стран, и обе заявили о российском происхождении ракеты. Теперь инициативу пытается перехватить Москва. Представитель России в ООН выступил с обвинениями в адрес Тбилиси, утверждая, что грузинская сторона сфабриковала доказательства и сознательно идет на провокацию. Над этой темой сегодня работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин на пресс-конференции изложил позицию Москвы по вопросу о ракете, упавшей на грузинской территории. Он представил российские данные, на основании которых обвинил Тбилиси в намеренной фальсификации обстоятельств инцидента 6 августа. Данные эти таковы. Во-первых, Чуркин утверждает, что 6 августа радары не зафиксировали пересечение грузинской воздушной границы ни российскими, ни любыми иными самолетами. Отсюда он делает вывод, что обломки ракеты были привезены в район инцидента по земле. Второй аргумент. Грузинская сторона намеренно уничтожила головную часть ракеты с серийным номером и годом выпуска, поэтому якобы невозможно точно определить ее происхождение. И последний повод для сомнений в заявлениях Тбилиси – тот факт, что ракета не взорвалась от удара об землю. В итоге Чуркин обвинил Грузию, цитирую, в сознательной провокации. Впрочем, многие специалисты не принимают на веру аргументы обеих сторон. С американскими экспертами побеседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Чарльз Вик из исследовательской организации Global Security на вопрос, могла ли ракета упасть, не взорвавшись и не причинив никакого вреда, ответил. Да, могла упасть, если ее потерял самолет. Такое бывает, когда ракета плохо закреплена или когда самолет попадает в экстремальные условия, например, погодные. Такое бывало и у нас в Америке, и в некоторых других странах. Если ракета была заряжена и была пущена, то она должна была взорваться. Если заряда не было, то не могло быть и взрыва. На месте падения могла образоваться лишь воронка. Да, ракета могла быть обронена случайно и врезаться в землю. Обе стороны, Россия и Грузия, пытаются использовать это в политических целях. Инцидент слишком опасный и для этих двух стран, и для всех нас. Чьей трактовке инцидента вы склонны больше верить? Я верю, что у обеих сторон есть в той или иной степени убедительные аргументы. Я не вижу иного выхода для установления истины, кроме как с помощью двусторонних переговоров или двусторонней российско-грузинской комиссии расследования. Я больше склонен думать, что именно российская сторона виновна в инциденте и знает, что произошло на самом деле. Возникает вопрос, зачем российские самолеты летают над территорией Грузии, независимого государства. Сами такие полеты являются неуважением к границам и провокационными, либо легко трактуются как провокационные. Это был Чарльз Вик из исследовательской организации Global Security. А вот мнение другого эксперта, президента Вашингтонского совета по американской внешней политике Германа Пирчнера. Я думаю, первейшей причиной инцидента является напряженность в отношениях России и Грузии. Скорее всего, эта напряженность на какое-то время сохранится, потому что, на мой взгляд, и Южная Осетия, и Абхазия не хотят возвращаться в Грузию. И пока территориальные споры будут продолжаться, будут возникать и инциденты, подобные этому ракетному. Я не уверен, что кто-либо со стороны сможет установить истину. Без сотрудничества и России, и Грузии никакая международная экспертная комиссия не сможет узнать правду. Такова реакция американских экспертов на изложение Виталием Чуркиным российской версии инцидента с российской ракетой в Грузии. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что накануне в Грузии завершила работу международная, уже вторая экспертная комиссия. Ее выводы представлены на сайте грузинского министерства иностранных дел. Специалисты из Великобритании, Эстонии и Польши считают, что упавшая на грузинскую территорию ракета российского происхождения. Напомню, что 6 августа грузинские власти сообщили о нарушении своего воздушного пространства российским военным самолетом Су-24, который, как утверждает Тбилиси, сбросил управляемую ракету типа «Радуга КН-58», которая, впрочем, не взорвалась. Россия отвергла все обвинения, обратив внимание на то, что самолет появился над Горийским районом не со стороны российской границы, а также на то обстоятельство, что большинство ракет, стоящих на вооружении в странах СНГ, изготовлены в СССР или России. А вот мнение военного обозревателя грузинской службы «Радио Свобода» Кобе Ликликадзе.
Надо, чтобы подключились международные эксперты, чтобы не только Грузия выступала как бы основным обвинителем. И уже вторая группа поработала на месте событий, доказывает, что залетели 3 раза российского пространства и сбросили бомбу.
Какие именно данные исследуют эксперты, это известно?
Там есть несколько компонентов. Картина радаров, на котором фиксируются координаты движения летательных аппаратов, сам тип и производство бомбы, которые в наличии грузинской армии нету, да, если было в Грузии, нету авиации, которая смогла бы нести и сбросить это. В-третьих, это на радарных показателях было четко показано, что именно нарушение произошло со стороны России, и что, между прочим, это очень интересно. В свое время не отрицали и международные наблюдатели, в том числе миротворческие, представители миротворческих сил российских. Там есть, естественно, какой-то сумма по большей части в показаниях российских миротворческих сил, которые сначала опровергали вообще наличие какого-то летательного аппарата, потом все-таки говорили, что да, есть, но откуда они залетели? Они нашли своих каких-то свидетелей, которые говорили, что нет, это из Юго-Востока залетели. В России, наверное, очень сложно признать свою ошибку, хотя в 98 году были случаи бомбардировки Омало в Панкисском ущелье, когда россияне признавали свою ошибку. Я тоже думаю, что взорваться... Остатки этой ракеты были преждевременны, хотя мне пытались объяснить, что тогда стояла бы опасность окружающей среды, потому что там вы знаете, что в месте попадания ракеты поблизости нет населения. Но я думаю, что именно грузинские власти должны были предвидеть такое отношение России для доказательства, что это на самом деле не разорвавшаяся ракета, они должны были выждать позицию. Не исключено, да, что такие ракеты подлежат самоликвидации через некоторое время, но надо было ограничить этот участок, поставить охрану до того времени, пока россияне и международные эксперты на место не увидели бы не разорвавшуюся болванку этой ракеты. Я думаю, что это мое мнение, что в этом отношении была несколько преждевременная попытка взорваться эту ракету.
Так считает тбилисский военный эксперт Коба Ликликадзе. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Задержан подозреваемый в исполнении теракта на железной дороге Москва-Петербург 13 августа, сообщила сегодня газета «Коммерсант». Пишут, что это 25-летний уроженец Чечни Хасан Дидигов. Пресненский суд Москвы отклонил заявление 11 граждан, требующих от правительства России компенсировать их вклады в Сбербанке, которые были обесценены в 90-х годах. В Мурманске областной суд отложил до середины сентября рассмотрение жалобы Ларисы Араб на принудительную госпитализацию в психиатрическую клинику. На севере Ирака по меньшей мере 20 человек сегодня погибли, около 40 получили ранения в результате теракта в городе Байджи. На севере Ирака разбился также американский военный вертолет. Погибли все 14 человек, находившихся на борту. Россия выдвинула своего кандидата на пост главы Международного валютного фонда, бывшего управляющего Чешским национальным банком Йозефа Ташовского. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем. Арестован подозреваемый во взрыве Невского экспресса. Как следствие удалось соединить «славянскую» и «кавказскую» в кавычках версии преступления. Год назад под Донецком разбился самолет Ту-154. Почему родственники жертв не верят в то, что катастрофа произошла из-за ошибки экипажа? Москва против Тбилиси и выводов международных экспертов, о чем только что рассказывал Кирилл Кобрин. Вы услышите еще новые мнения экспертов по поводу того, на каком основании сделаны выводы, что ракету в Цитлубане сбросил российский летчик. И новый российский патриотизм. В День флага мы сегодня продолжаем цикл бесед с экспертами о сути этого понятия. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. И вместе со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Ну, пожалуйста, вам слово. Думаю, как всегда, начнем с российских тем, если таких большинство, наверное, сегодня. Пожалуйста.
Россия расширяет военную экспансию, пишет обозреватель «Гарден» Люк Гарден. Выступая на открытии крупнейшего за весь постсоветский период истории России авиационного салона, президент выразил свою решимость сделать авиастроительную промышленность приоритетной задачей национального уровня после нескольких десятилетий отставания от Запада. Эти высказывания хронологически следуют за решением Путина, принятым на прошлой неделе, о возобновлении дальних полетов стратегических бомбардировщиков, способных поражать цели в США ядерным оружием. Их патрулирование над Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым океанами возобновилось на прошлой неделе впервые с 92 года. Вчера помощники президента намекнули, что Россия, возможно, скоро возобновит и производство стратегических ядерных бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95, поскольку теперь самолеты вновь несут боевое дежурство. Новое акцентирование возрожденного военного могущества России происходит на фоне ухудшения отношений с Западом. Путин осудил планы США по размещению элементов ПРО в Европе, отправил в мусорную корзину договор с НАТО об обычных вооруженных силах и захватил, пусть символически, большой кусок Арктики. У аналитиков вызвали протест утверждения Путина, что Россия уже является ведущим производителем военной авиатехники, однако они признали, что Россия разработала некоторые впечатляющие технологии, в их числе новая система перехвата ракет и самолетов С-400, сходная с американской Patriot, но превосходящая ее по эффективности, а также новая смертоносная звуковая крылатая ракета «Метеорит». А у них есть кое-какая очень хорошая техника, отметил один наблюдатель. Один из аналитиков заметил, что Путин не хочет конфронтации с Западом, но твердо намерен восстановить стратегический паритет сил России и США.
И что еще пишет о России сегодня?
Financial Times, Анджей Рыбак, статья под названием «Сталин. Перезагрузка». В конце восьмилетнего правления, пишет журналист, Владимир Путин не упускает ни единой возможности укрепить свою славу как великого государственного деятеля. С особым удовольствием Путин занимается толкованием советской истории. В отношении своей истории Россия не должна испытывать чувство вины, заявил недавно Путин во время встречи с российскими учителями. Совместно с Российской академией образования Кремль разработал рекомендации по поводу того, как следует интерпретировать сталинизм и эпоху холодной войны. Новейшая история России, 45-2006, так называется новое руководство для учителей. В этом пособии Сталин без стеснения поставлен в один ряд с такими историческими фигурами, как, например, Петр Великий или Отто Бисмарк. Неоднократно Путин оправдывал пакт Молотова-Риббентропа, заключенный в 1939 году, который привел к разделу Польши и оккупации Советским Союзом Балтии. По словам Путина, это было единственной возможностью соблюсти оборонные интересы страны вдоль ее западных границ. Умаление тяжести сталинских преступлений стало привычным в России. Весной телеканал НТВ показывал 40-серийный телефильм «Сталин Лайф» о последнем периоде жизни Сталина, где тиран представил как раскаявшийся интеллигент и любящий отец, который выполняет любое желание своего сына. И ни слова о сталинском терроре. Кремль благословил создание телесериала.
Это какая газета?
Прошу прощения. Это газета Financial Times.
У нас осталось еще где-то чуть меньше минуты. Можно коротко назвать какие-нибудь интересные темы?
Ну вот французская Le Monde, любопытная заметка об идеологических битвах между молодежными движениями в России. «Война со стрингами», так называется статья. Совсем недавно наше молодежное движение, дистанционно управляемое Кремлем, прославилось тем, что организовало кампанию против трусиков-стрингов, сочетая предмет туалета с символом западного извращения. По словам наших, стринги представляют собой угрозу пошатнувшейся демографии страны, поскольку являются источником болезни и наносят вред репродуктивным функциям российских женщин. женщин. Кампания против стрингов не понравилась другому молодежному движению «Преемники», детищу Демпартии России, которая проводит кампанию, направленную на то, чтобы Россия вступила в Европейский Союз. «Преемники» организовали акцию протеста у представительства наших в центре Москвы 9 августа под лозунгом «Каждый волен носить под одеждой то, что хочет».
Спасибо, Андрей. Напомню, Андрей Бабицкий познакомил вас с сегодняшними материалами европейских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». Как мы уже сказали в наших новостях, по делу о взрыве поезда «Невский экспресс» арестован первый подозреваемый. Как сообщает газета «Коммерсант», это 25-летний уроженец Чечни Хасан Дидигов. Следствие проверяет версию о том, что взрывчатку он получил от двух петербургских анархистов, взятых под стражу в минувшую субботу. Как считает следствие, волонтеры так называемой «Питерской лиги анархистов» Андрей Каленов и Денис Зеленюк занимались незаконными раскопками на местах боев в Новгородской области, и поезд «Москва-Петербург» был взорван именно при помощи найденных ими боеприпасов. Прокомментировать эти обвинения мой коллега Марк Крутов попросил одного из лидеров анархистского и антифашистского движения Петербурга Петра Рауша.
Как вы можете прокомментировать информацию, появившуюся сегодня о задержании 25-летнего уроженца Чечни Хасана Дидигова по подозрению в причастности к взрыву Невского экспресса и о том, что якобы его сообщниками могли являться питерские анархисты Андрей Каленов и Денис Зеленюк?
Ну, я думаю, что они разрабатывают несколько версий одновременно. Вообще, я предполагаю, что взрыв произведен был самими сотрудниками ФСБ, а под подозрение они пытаются брать сразу несколько разных человек, несколько разных организаций. Понятно, что тут и не мы не имели отношения к этому, ни наши товарищи, да, ни чеченцы, скорее всего, тоже нет. То есть не то, что скорее всего, я лично просто в этом уверен.
Вы лично знаете Андрея Каленова и Дениса Зеленюка?
Ну, мы входили с ними в состав одной группы в Питере анархической. Я знаю этих людей довольно давно, Андрею уже больше 10 лет. И они этого, очевидно, не могли делать и не делали. То есть известно обстоятельства, при которых они оказались в Малой Вишере, они просто ехали на электричке в другой город.
ФСБ утверждает, что эти люди занимались так называемым черным следопытством, то есть искали в местах бывших боев взрывчатку и оружие. Это тоже не соответствует, по вашему мнению, действительности?
Что касается Зеленюка, нет. А относительно Андрея, дело в том, что Андрей был поисковик и участвовал в поисковой деятельности. Он не был черным следопытом, да, таких людей называли раньше красными следопытами.
А что это значит, поясните?
Они проводили вполне легально, да, деятельность. Ну, допустим, они искали останки воинов, погибших во время Второй мировой войны, для перезахоронения собой. Скажем, там на несколько точке это все происходило, да, и в других местах боев.
Опасаетесь ли вы теперь еще большего ужесточения со стороны властей в отношении ваших товарищей в Санкт-Петербурге?
Да, безусловно, но это связано не с этим эпизодом. То есть этот эпизод, я думаю, что он просто один из тех, которые идут в общем контексте. А в принципе сейчас предстоят выборы и в Государственную Думу, да и потом президентские. Я понимаю, что ситуация будет, конечно, все хуже и хуже.
То есть вы связываете теракт на Октябрьской железной дороге с предстоящими выборами?
Очевидно, и дело в том, что вообще в основе сегодняшнего политического режима в России лежит террор. На терроре у них все держится, и террор им необходим для того, чтобы сохраняться и далее.
Говорил один из лидеров петербургского анархического движения Петр Рауш. Вы слушаете программу «Время свободы». В Саранске мэр обязал всех чиновников городской администрации и глав районов каждое утро перед работой обходить подведомственные территории и общаться с жителями многоэтажных домов, выясняя, есть ли у них претензии по поводу работы служб жилищно-коммунального хозяйства. Об особенностях общения чиновников с населением столицы Мордовии рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Саранские городоначальники с завидным постоянством придумывают все новые задания и поручения подчиненным им чиновникам. Предшественник Владимира Сушкова Иван Ненюков отметился в памяти своих подчиненных несколькими нововведениями. Первое – показательные субботники, проводимые раз в два месяца. Чиновники, сменив деловые костюмы на трико и потертые джинсы, дружно выходили подметать центральную площадь Саранска – Затем градоначальник запретил своим подчиненным пользоваться личными машинами в течение рабочего дня. По его мнению, чиновники, добираясь на работу в общественном транспорте, смогут услышать в разговорах горожан, что волнует жителей Мордовии, что они думают о городских властях и так далее. Своеобразным апофеозом нововведенческой деятельности Ивана Ненякова стало обязательное раз в месяц посещение сотрудниками городской и районных администраций театра. По идее мэра, походы в театр должны были поднять культуру его подчиненных. Прошло уже 3 года, как сменился в Саранске градоначальник, мэр в столице Мордовии новый, человек и нового поколения, и нового воспитания. Вот только страсть к внеслужебному озадачиванию подчиненных, видимо, передается по наследству. Первым делом Владимир Сушков издал распоряжение всем сотрудникам администрации заняться кураторством. За каждым работником были закреплены многоэтажные дома. Тому распоряжение уже 3 года, вот только мало кто из горожан видел своих кураторов живьем.
Эти люди даже не появились. Непонятно было, где они идут, в какие дни, в каком месте, как их найти. Обещали якобы, что они должны были помогать, но я не видела, короче, никаких изменений. Зато шума было очень много.
Теперь очередное нововведение. Если предшественник Владимира Сушкова отправлял чиновников для знакомства с проблемами жителей Саранска в поездке в общественном транспорте, то нынешний мэр с той же самой целью распорядился своим подчиненным начинать и заканчивать рабочий день с объезда территорий.
Такая форма общения, она более призывает к оперативному взаимодействию или к оперативному решению вопроса. Вынуждает. Потому что когда, если кто-то обратится письменно, тоже решается. На все есть определенные нормативы, на рассмотрение заявок и так далее. Но здесь можно решить более-менее побыстрее.
Таково мнение заместителя главы администрации Пролетарского района столицы Мордовии Михаила Лунина, совершившего первую поездку в один из подведомственных микрорайонов в рамках объявленной мэром кампании. Визит чиновника вызвал неоднозначную реакцию горожан.
Ну, режим правильно, что уходили на руку.
Надо ближе к людьми относиться. Люди самые плохие, они все выскажут.
Высказывание, ничего не изменится. Приехал, поговорил, уехал, поставил себе, наверное, галочку, отметил, что был, и все, ничего не изменится.
Сам же заместитель главы районной администрации Михаил Лунин на встрече с жильцами одного из домов Саранска на обещание не скупился.
Мы разговаривали с людьми. Люди попросили там у соседнего дома асфальт, чтобы у них был покрыт. В обязательном порядке мы это сделаем. Те личные клетки, которые мы увидели, в обязательном порядке они также будут покрашены, побелены. Самые радостные для жителей этих подъездов цвета.
Но обещания высокопоставленного чиновника произвели впечатление далеко не на всех жильцов. Вообще, многие горожане привыкли уже к тому, что мэрия Саранска постоянно что-то придумывает под предлогом того, что надо сделать то-то и то-то, и в итоге всем жителям столицы Мордовии будет хорошо. Как, например, всеобщая благодать наступит, если руководители районных администраций по утрам и вечерам будут объезжать городские кварталы.
Я считаю, что этого ничего не будет. Может быть, кто-то для галочки один раз до работы съездит, и вообще я не представляю, как это можно объехать все дворы, вот, и до работы, после работы, тут люди сами еще на работе, потому что, мне кажется, достаточно просто прийти в дом управлении и посмотреть все эти заявки, которые там лежат годами. Вот, например, у нас заявка лежит с февраля, чтобы нам сделали стекла в подъезде и сделали нормальную входную дверь в подъезде. Вот она до сих пор не исправлена. Я считаю просто, что это такая вот очередная акция. Как бы городским властям надо показать, что они чего-то делают, что они придумывают новые формы работы. Но на самом деле это не новые формы работы, это просто вот акция, которая пошумят, как 3 года назад, снова забудут.
Новые проекты у городских властей появляются каждую неделю. Это происходит обычно на оперативных совещаниях у мэра. Потом издаются соответствующие постановления, о новых идеях много пишется в местной прессе. Но вот каков результат, об этом узнать не удается. Скорее всего, потому что его, то есть результата, как правило, и нет. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Задержан подозреваемый в исполнении теракта на железной дороге Москва-Петербург 13 августа, сообщила сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на Генпрокуратуру. В сообщении называется имя подозреваемого. Это 25-летний уроженец Чечни Хасан Дидигов. Пресненский суд Москвы отклонил заявление 11 граждан, требующих от правительства России компенсировать их вклады в Сбербанке, которые были обесценены в 90-х годах. В четверг суд должен приступить к рассмотрению еще 18 заявлений пострадавших вкладчиков. В Мурманске областной суд отложил до середины сентября рассмотрение жалобы Ларисы Араб на принудительную госпитализацию в психиатрическую клинику. В Махачкале 4 женщины продолжают голодовку с требованием расследовать факты похищений людей. Голодовку начинали 13 человек, но большинство прекратили ее по состоянию здоровья. Россия обвинила Грузию в инсценировке ракетного инцидента 6 августа. По словам представителя России при ООН Виталия Чуркина, если бы ракета действительно упала, она бы взорвалась, а поскольку взрыва не было, фрагменты были, скорее всего, привезены по земле. На севере Ирака по меньшей мере 20 человек сегодня погибли и около 40 получили ранения в результате теракта в городе Байджи. На севере страны разбился американский военный вертолет. Погибли все 14 человек, находившихся на борту. В Афганистане совершено покушение на губернатора провинции Хост на юго-востоке страны. Он не пострадал. Погибли 2 телохранителя, еще 12 человек ранены. Бывший директор ЦРУ Джордж Теннет и его окружение оказались не способны предотвратить террористические атаки Аль-Каиды 11 сентября 2001 года. Об этом говорится в отчете генерального инспектора ЦРУ Джона Хелджерсона, который был представлен в июне 2005 года и недавно рассекречен по решению Конгресса США. Россия выдвинула своего кандидата на пост главы Международного валютного фонда, бывшего управляющего чешским национальным банком Йозефа Ташовского. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 22 августа.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
22 августа 1976 года. Программа «О чем спорят, говорят». У микрофона гость передачи, переводчик, балетный критик Геннадий Шмаков, покинувший Советский Союз в 1975 году.
Положение переводчика в СССР своеобразно. С одной стороны, эта профессия весьма уважаемая в России. Переводчики – это такие тягачи культуры, почтовые лошади просвещения. Переводчики – хранители русского языка, чьи традиции едва ощущаются у современных писателей, работающих в России. Но с другой стороны, они парии, они знают языки, их литературные мерки и критерии высоки, они элита. И поэтому советские писатели, в массе своей люди темные, испытывают к ним, так сказать, классовую неприязнь. К тому же они конкуренты большинству советских писателей, ведь чем больше в России выходит хорошей западной литературы, тем уровень читательской взыскательности и вкуса поднимается. И писатели всячески тормозят проникновение хорошей западной литературы на книжный рынок. К тому же во главе издательств стоят, как правило, люди глубинно невежественные, думающие только о том, чтобы сидеть на месте, и ради этого они готовы проявлять любую ретивость идеологических церверов.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Поэтому писатели всячески поощряют издания региональных, писателей Латинской Америки, Кореи. Они, как правило, работают на идеологию, идеологически безопасны, и к тому же они безопасны как конкуренты. И преодолевать эту косность и плотины крайне трудно. Вот, скажем, до сих пор в России не существует полного Пруста. Неизвестны целые серии писателей. Допустим, вышел один сборник рассказов Генри Джеймса. Романов нет ни одного. Неизвестны Монтерланг, Ладель, Латрамон, Мальапарте.
О причинах эмиграции.
Главная причина – это, конечно, такая невозможность себя реализовать по-настоящему там. Прежде всего, я критик, и я писал о балете, о кино, о театре. И я совершенно задыхался от культурного голода. Кино в России ужасное, театр очень плохой, балет практически сейчас не существует, то есть писать практически не о чем.
Оправдались ли надежды?
Вся культурная жизнь Америки, я все-таки живу здесь уже 3 месяца, я здесь бегаю по кино, я читаю книги, то есть я то, чего я не имел, я здесь имею, так сказать, в избытке. И должен сказать, что, конечно, Рим и Париж замечательные города, но Нью-Йорк – это пульс такой цивилизации сегодняшнего мира, конечно, здесь.
У микрофона «Радио Свобода» выступал переводчик и критик Геннадий Шмаков. 22 августа 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Ее представит Иван Толстой.
В
Французский историк Брюно Руа Анри нашел новое подтверждение старой теории, что в соборе Парижского дома инвалидов погребен не Наполеон Бонапарт, а кто-то другой. Руа Анри указывает на несоответствие известного прижизненного портрета Наполеона его посмертной маске, хранящейся в Париже. На картине британского художника Чарльза Лока Истлейка у Бонапарта есть шрам на левой стороне лица, а на маске этого шрама нет. Истлейк писал Наполеона на борту корабля «Беллерафонт», ведшего императора в ссылку на остров Святой Елены. Брюно Руа Анри утверждает, что похожий шрам виден на английской посмертной маске Наполеона с 1947 года, находившейся в собрании Британского военного научно-исследовательского института. Руа Анри придерживается точки зрения, согласно которой англичане в 1840 году не вернули Франции подлинные останки Наполеона, а подменили их, и видимый слева шрам подтверждает подлинность английской маски. Гипотезы, подобные соображениям Руа Анри, специалисты называют августовскими. Наполеон родился 15 августа, и в этом месяце пресса традиционно пестрит материалами об императоре. Коллекция из 200 с лишним древнеегипетских хозяйственных записей на остроконах, глиняных черепках, была обнаружена в старинном поместье Кенгстон-Лейси в английском графстве Дорсет. Архив принадлежал египтологу начала XIX века Уильяму Джону Бэнксу. Самый старый острокон датируется 1200 годом до нашей эры, но подавляющее большинство из них относится к 200 году нашей эры. Большая часть архива – это записи о выплате налогов неким под Сиптисом, сыном Петерсметиса. Особняк в Кингстон-Лейси перешел под охрану государства в 1982 году. В течение 25 лет музейные работники разбирают хранящиеся в доме древности. Французские архитекторы Ан Лакатон и Жан-Филипп Вассаль представили проект реконструкции стандартной жилой многоэтажки в пригороде Парижа. Для эксперимента выбрано жилое здание Турбуа-Ле-Претр, построенное в 1960-е годы. Из стандартных заводских деталей вокруг него будет возведена стальная конструкция. Гостиные и спальни всех квартир получат просторные лоджии, соединенные с комнатами раздвижными дверями из пластика. Обычные окна в здании будут заменены панорамным застеклением от пола до потолка. Особым достоинством такого плана будет то, что жители смогут оставаться в своих квартирах в течение всего ремонта. Подобный ремонт стоит в два раза меньше нового дома.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня годовщина катастрофы самолета Ту-154 пулковских авиалиний рейса Анапа-Петербург, когда погибли 170 человек. За прошедший год родственники жертв объединились в общественную организацию «Прерванный полет», чтобы вместе решать проблемы и отстаивать свои права. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
170 имен высечены на четырех камнях черного гранита, разделенных крестами. Возглавляет этот скорбный список самый маленький пассажир борта 85-185 Миша Базелев, которому было всего 4 месяца. Многие детские имена написаны с уменьшительно-ласкательными суффиксами – Сашенька, Настенька, Андрюша, Ванечка. Включение в перечень фамилий членов экипажа сначала вызвало неоднозначную реакцию родственников, но в итоге сошлись во мнении, что память о трагедии не имеет отношения к причинам катастрофы. Имена написаны группами, и это еще раз подчеркивает, сколько семей погибло в августе прошлого года. Эти плиты, выполненные и освещенные в Петербурге, стали частью мемориала, который откроют сегодня на месте трагедии в районе поселка Сухая Балка под Донецком. Как рассказал руководитель общественной организации «Прерванный полет» Виталий Юсько, именно родственники настояли на создании этих плит.
Изначально предполагался только на площадке такой мемориальный знак с указанием номера борта самолета. По сути дела, получился памятник самолету, а не погибшим. Мы на собрании родственников настояли на том, чтобы увековечить память своих родных в мемориальных плитах.
За прошедший год родственники погибших в авиакатастрофе самолета пулковских авиалиний объединились в общественную организацию «Прерванный полет». С выводами Международного авиационного комитета родственники согласны лишь частично, считая, что версия ошибка экипажа – только одна из целого комплекса причин той трагедии или даже скорее ее следствия. По их мнению, дело в уставшем авиапарке, экономии топлива, недостаточной информативной работе диспетчерских служб. Судебное разбирательство, первый круг которого завершился недавно, тоже достаточно тяжелый этап в жизни людей, потерявших своих близких, считает Виталий Юсько.
До какого цинизма дошли представители авиакомпании в ходе судебных процессов? Они говорят, что да, пассажиры были застрахованы, но, к сожалению, они погибли, поэтому платить некому. А вы к нам не имеете отношения, родственники. О чем это говорит? О том, что авиакомпании выгодно, чтобы в случае катастрофы все погибли. Потому что если люди останутся в живых, инвалидами, калеками, им надо будет платить, оплачивать страховку, оплачивать лечение, там, препараты, выплаты крупные будут. А когда все погибли, платить некому. Вот такой нонсенс.
В ближайшем будущем в Московский городской суд Петербурга поступит еще 27 исков от родственников жертв авиакатастрофы под Донецком. Если решения по всем искам будут вынесены не в пользу родственников жертв авиакатастрофы, иски о возмещении морального ущерба будут направлены в Европейский суд. Татьяна Валуевич для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Данила Гальперович.
Статья Александра Рыклина на сайте интернет-издания «Ежедневный журнал» выглядит брутально даже до начала знакомства с ее содержанием. На фотографии к статье два бульдога тузят друг друга на красном ковре, а сам материал называется «Умри ты сегодня». Александр Рыклин, главный редактор «Ежедневного журнала», состоящий в руководстве Объединенного гражданского фронта, рассказывает о том, как в ходе недавнего визита спикера Совета Федерации Сергея Миронова в Читу лидеру «Справедливой России» хотели всерьез испортить поездку.
Ровно за неделю до начала визита ряд прокремлевских, а вернее просто кремлевских интернет-изданий вроде Йоки.ру, Правда.ру и так далее, распространяли информацию о том, что в Чите Сергей Миронов собирается навестить Михаила Ходорковского. Смешно? Ну да, вроде бы смешно. Ни один здравомыслящий человек, хоть сколько-нибудь разбирающийся в современной российской политике, никогда в жизни не поверит, что Миронов при живом Путине решится на такой вопиющий поступок.
Александр Рыклин говорит, что ему трудно представить, как Владимир Путин мог бы поверить в возможность такой встречи. Скорее, предполагает оппозиционный публицист, все было затеяно, чтобы вызвать у Миронова вспышку ярости.
Зная неуравновешенный характер господина Миронова, авторы этой незамысловатой политической провокации надеялись на бурную ответную реакцию. И, надо сказать, почти ее дождались. В интервью интернет-изданию «Регионс.ру» Сергей Миронов заявил: «В связи с этой новостью на Йоки.ру у меня появляются вопросы о дееспособности и целесообразности нахождения на своих постах кураторов этих, с позволения сказать, информационных ресурсов». Представляю себе, с какой надеждой Владислав Сурков ждал, что Миронов назовет его имя. Тогда бы у него появился повод пожаловаться Путину. Дескать, независимые журналисты покритиковали Миронова, а он перешел на личности и позволил себе вынести ссор из избы. Вообще, обвинение в выносе ссоры из избы – серьезное обвинение. Известно, что Путин очень не любит, когда из его избы чего-нибудь выносят, даже ссор. Но Миронов сдержался, а значит, провокация не удалась.
Но насколько такие провокации вообще способны хоть как-то повлиять на видимую стабильность российской власти и российского общества в целом? Александр Рыклин считает, что разногласия в Кремле обострились, но для общества это не обязательно плохо.
Сегодня все противоречия, которые копились многие годы внутри кремлевской администрации между различными ее кланами, конечно же, обострились. Связано это прежде всего, разумеется, с тем вопросом, который неминуемо встает перед сегодняшней властью. Это вопрос о транзите власти, это вопрос о марте следующего года, то есть о том решении, о котором нам до сих пор ровным счетом ничего не известно. Сценарий, когда система пойдет в разнос, такой сценарий исключать нельзя. Просто, как мне кажется, не факт, что это может быть опасно для общества. Вполне возможно, это окажется спасительным для общества, и общество как-то обновится.
Главный редактор «Ежедневного журнала» полагает, что битва бульдогов уже происходит не под ковром, а на ковре. И, видя эту битву, россияне могут задаться вопросом, а не забыли ли дерущиеся о своих согражданах. Данила Гальперович, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Задержан подозреваемый в исполнении теракта на железной дороге Москва-Петербург 13 августа, сообщила сегодня газета «Коммерсант». По сведениям газеты, это 25-летний уроженец Чечни Хасан Дидигов. Пресненский суд Москвы отклонил заявление 11 граждан, требующих от правительства России компенсировать их вклады в Сбербанке, которые были обесценены в 90-х годах. В Мурманске областной суд отложил до середины сентября рассмотрение жалобы Ларисы Араб на принудительную госпитализацию в психиатрическую клинику. Россия обвинила Грузию в инсценировке ракетного инцидента 6 августа. На севере Ирака по меньшей мере 20 человек сегодня погибли, около 40 ранены в результате теракта в городе Байджи. На севере страны разбился американский военный вертолет, погибли все 14 человек, находившихся на борту. Сегодня исполнился ровно год со дня авиакатастрофы под Донецком. 22 августа прошлого года там разбился авиалайнер Ту-154, на борту которого были 170 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Правительство России утвердило два крупных инфраструктурных проекта, по которым проектная документация будет разрабатываться за счет средств Государственного инвестиционного фонда. Оба проекта предусматривают создание платных автомобильных дорог. Первый на двух участках федеральной трассы Дон от Москвы до Новороссийска. Второй в Краснодарском крае от Краснодара до Кабардинки. Стоимость разработки документации по обоим проектам превышает 50 миллионов долларов. Общая численность населения России за первые 6 месяцев 2007 года сократилась на 190 тысяч человек и составила к 1 июля 142 миллиона. Такие данные представила Федеральная служба статистики. Сокращение общей численности населения страны в первом полугодии оказалось почти вдвое меньшим, чем за первые 6 месяцев прошлого года. В Норвегии объем национального пенсионного фонда, в прошлом нефтяного, формируемого за счет средств от продажи нефти и газа, к 1 июля составил почти 330 миллиардов долларов, сообщил Центральный банк страны. Это втрое больше накоплений в стабилизационном фонде России. Средства норвежского пенсионного фонда, крупнейшего на сегодня в мире, инвестируются только за пределами Норвегии. От 30% до 50% в акции компаний, остальные в государственные облигации. На фондовых рынках Азии котировки акций компаний в среду менялись разнонаправленно. В Японии главный сводный индекс фондового рынка почти не изменился, снизившись в итоге на 0,005%. В Китае, наоборот, повысился на 0,5%. В Гонконге индекс вырос почти на 3%, в Южной Корее на 0,3%. В Европе общие фондовые индексы к середине дня повысились более чем на 0,5%. В Соединенных Штатах индекс Доу Джонса, отражающий динамику котировок акций 30 ведущих американских компаний, снизился во вторник на 0,2%. Нижняя палата парламента Чехии одобрила проект налоговой реформы в стране. Он предусматривает, в частности, введение с 2008 года единой ставки подоходного налога для граждан на уровне 15% вместо нынешней прогрессивной его шкалы. В России действующая единая ставка подоходного налога 13%. Среди стран региона самая низкая ставка этого налога в Грузии – 12%. Кроме того, в Чехии планируется снизить в течение 3 лет ставку налога на прибыль компаний и предприятий с нынешних 24% до 19%. В России действующая ставка этого налога 24%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.84, на завтра такой же. К евро на сегодня 34.82, на завтра 34.85. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.34.
С новостями экономики вас познакомил Сергей Сининский. Мы продолжаем программу «Время свободы». Москва и Московская область по-прежнему страдают от дыма торфяных и лесных пожаров в основном в соседних Владимирской и Рязанской областях, сообщает МЧС. По данным ученых, концентрация вредных веществ в воздухе Москвы сегодня превышает норму почти в 3 раза. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Областное управление МЧС сообщило, что из 14 зафиксированных накануне возгораний 8 были локализованы, 1 ликвидировано. Впрочем, по другим ведомственным источникам ликвидировано 6 лесных и 13 торфяных пожаров в Шатурском, Орехово-Зуевском, Егорьевском и Ногинском районах. МЧС заявляет, что точечный характер очагов не несет опасности населенным пунктам. Это подтверждают в Шатурском районе, где почему-то ежедневная сводка по пожарам оказалась равна общеобластным данным. Глава Шатурского района Андрей Келлер.
Пожаров с большими очагами в Московской области нет. Я могу вам просто сказать, что практически мы ежедневно фиксируем у себя в Шатурском районе по очагам возгорания незначительно до 1 гектара от 9 до 13. Это могут быть там и лесные пожары, и лесопарфяные, и торфяные, и другие. Но дело все в том, что пожар пожару рознь. Когда пожар 1800 гектар у наших соседей, и когда у меня 0,9 гектара, и мы его вот в течение рабочего дня потушили и закрыли этот пожар, это совсем разные вещи.
В Шатурский район, объяснил глава администрации, прорываются пожары из Владимирской и Рязанской областей.
В Владимирской области мы закрыли очаг возгорания, который шел в сторону поселка Бакшеева. Сегодня там работы все завершены. В поселке Родовицкий у нас заскочил очаг из Рязанской области. Мы в течение 4 дней с ним боролись. Практически, наверное, завтра мы до конца его там доберем и как бы и закроем полностью поселок Родовицкий. У нас там будет благополучная обстановка, потому что мы, во-первых, подняли воду в каналах, запустили каналы Жилинского. Я очень надеюсь, что мы сможем свою территорию Подмосковья отстоять.
Для предотвращения пожаров в жаркую сухую погоду в районе с большими площадями торфяников закрыли охотничий сезон. Собственно, с него после 11 августа и начались пожары. Андрей Келлер объясняет, что нарушили обстановку приезжие охотники, а местные восстанавливают вместе с пожарными порядок.
Самое обидное, что эти люди-то порядочные, они занимаются и охраной. Общество охотников Шатурское вместе с нами тушат пожары. Вместе с нами опахивают территории, опахивают населенные пункты. Они-то выполняют свою работу. Но вот такие вот разгильдяи, приезжающие, они создают полностью обратную картину для населения. И население, в том числе, наверное, правильно говорит, что, ребята, нельзя совмещать ваше удовольствие с нашими проблемами.
За первое полугодие оштрафовали 92 человека и еще почти 200 в июле-августе.
Надо же просто понимать, на пороховой бочке со спичками обычно не играют. Специалисты говорят, для того, чтобы тушить торфяной пожар, нужно вылить куб воды на квадратный метр. Тайфун должен пройти. Такого у нас не бывает.
Синоптики не прогнозируют и летних дождей. До конца недели будет сухо, жарко. Направление ветра тоже не обещает освобождения от гари и дыма в Москве и к востоку от столицы. Никто всерьез пока не рассматривает и будущее торфяников. Так что продукт советской мелиорации еще не раз напомнит о себе едким дымом и призовет к подвигу пожарных. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Этот час программы «Время свободы», как всегда, завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. В ряде государств Центральной Европы за коммунистические партии на каждых выборах традиционно голосует довольно заметный процент избирателей. На что и на кого опираются современные коммунисты в странах бывшего социалистического лагеря? Есть ли у них будущее? Корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляна недавно побывала в штаб-квартире коммунистической партии Словакии, впервые за свою новейшую историю потерпевшей поражение на последних выборах в парламент.
В офисе Центрального комитета в Братиславе время как будто остановилось лет 20 назад. На стенах портреты Сталина и Ленина, на плакатах красные флаги, серпы и молоты. Для полноты воссоздания стиля и духа 70-х годов прошлого века периодически звучит и слово «товарищ». Только так называют себя словацкие коммунисты, обращаясь друг к другу. Сегодня Коммунистическая партия Словакии, сокращенно КПС, переживает период затишья. Не набрав необходимого для прохождения в парламент количества голосов избирателей, КПС впервые оказалась вне политики. После парламентских выборов, которые в Словакии прошли в прошлом году, прежнее руководство партии ушло в отставку, отдав бразды правления более молодым и энергичным преемникам. Вспоминая прошлое, секретарь Центрального комитета КПС Йозеф Артим называет несколько причин провала.
Главная причина была в том, что нам хибо.
Главной причиной поражения на выборах стало то, что у нас возник недостаток профессионального потенциала. Также словацкие масс-медиа проигнорировали коммунистическую партию. Несмотря на то, что у нас была четкая предвыборная программа, наши кандидаты редко попадали на страницы газет и журналов, а также на экраны телевизоров. Поэтому, по мнению Йозефа Артима, значительное количество потенциальных избирателей КПС перешло на сторону партии СМЕР, лидер которой нынешний премьер Словакии Роберт Фица.
СМЕР,
У партии СМЕР огромный профессиональный потенциал. Ее представляют более молодые люди, не обремененные прошлым. Это экономисты, юристы и люди иных специальностей, которые могут уверенно работать над реформой законодательной базы страны.
О
том, что одной из причин поражения КПС стала банальная, мягко говоря, непопулярность идей марксизма-ленинизма среди словаков, профессиональный коммунист не хочет и слышать. Было время, когда все думали, что это преступная идеология. Но сейчас наблюдается интерес к этому учению со стороны обычных людей. Они уже могут сравнивать, что было тогда, а что есть сейчас. Обнадеживает и то, что к марксизму неравнодушны и молодые, которые, изучая его, формируют свое собственное мнение об этом учении. Однако, по мнению независимых словацких экспертов, обольщаться коммунистам не стоит, рассказывает политолог из Словацкой академии наук Юрай Марушьяк.
В Словакии есть большой спрос по популистическим программам и по программам консервативного толка, включая, скажем, христианских партий или партий националистических. Но просто чисто коммунистическая идеология, основана на атеизме, основана на принципах марксизма, ленинизма, исторически в Словакии не имела никакую почву, не имела таких традиций, как, скажем, в Чешской Республике, где сохранилась очень сильная коммунистическая партия.
То, что чешские коммунисты не забывают своих товарищей, подтверждает и секретарь Центрального комитета КПС Йозеф Артим. Для коммунистов разделение Чехословакии является малозначительным административным актом. Мы часто встречаемся и интенсивно сотрудничаем. У нас, я бы сказал, братские отношения.
Нормальные, братские, стяги, упрямные.
А есть ли будущее у коммунистической партии Словакии? Мнение независимого политолога Юрая Марушьяка.
Она могла бы иметь свое будущее перед собой, если бы она стала партией протеста, если бы смогла, например, контактировать националистический электорат, если бы была более националистической, как это получилось коммунистической партии Российской Федерации. Может она превратиться тоже в партию, такую радикально левую партию, как некоторые там радикально левые партии, радикально-социалистические партии на Западе, но, с другой стороны, для такой партии еще в Словакии нет почвы, нет такой радикально-социалистически настроенной молодежи. Молодежь связывает модернизацию как раз именно с либеральными движениями.
Однако свой потенциал коммунистическая партия Словакии все же видит в молодежной организации «Социалистический союз молодежи». Ее цель – противостоять нацизму и капитализму. Молодые люди, входящие в эту организацию, любят теоретически рассуждать о временах, которые они лично не застали, как они говорят, обо всем положительном, что существовало в республике до ноябрьских событий 1989 года, когда был свергнут коммунистический режим. Они твердо уверены, что будущее за социализмом. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Рассказ Инны Земляной завершил этот час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Годовщина катастрофы самолета Ту-154 Пулковских авиалиний под Донецком. Главная тема следующего часа. Вы услышите репортажи из Петербурга, из Донецка и из Москвы. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас Россия вновь стоит на пороге возрождения классической советской карательной психиатрии.
Вернув президента Советского Союза, мы избежали серьезного кровопролития.
Они говорят, что да, пассажиры были застрахованы, но, к сожалению, они погибли, поэтому платить не...
Сильная буря началась внезапно в центральной части Польши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».